Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с доктором филологических наук, профессором кафедры классической литературы УРФУ Прощерук Натальей Викторовной. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Говорили о том, что нужно преодолевать себя, чтобы читать такие произведения. Я замечала, что взрослое поколение вроде бы... Даже вот моя бабушка, она училась на нашем филфаке, имеет тоже образование, и у нас дома огромная библиотека именно благодаря ей. Но сейчас она предпочитает другую литературу. И мне вот даже порой как-то обидно и жалко, и я пытаюсь ей что-то сказать, и мы с ней даже спорим порой, но она говорит, что она начиталась.
Ну, это трудно объяснить, конечно, каждый конкретный случай. Мне трудно объяснить ее такое вот отношение. Вы знаете, вот я как читатель могу себя характеризовать таким образом.
Извините, пожалуйста, да, да. А у вас, это, конечно, такой вопрос, у вас не возникало желания сделать перерывчик, например, на массовую литературу и отдохнуть?
Я вот как раз и хотела об этом сказать, что я вот очень чередую. У меня был период, когда я была, например, в декретном отпуске. Я читала как раз вот женские детективы.
Меня тоже в роддоме подсадили на женские детективы.
Да, и, конечно, как я читала Акунина тогда. Вот сейчас я, конечно, его читать не могу. Вот я поняла, что я не могу вот сейчас читать. А тогда я читала, он писал, между прочим, неплохие. У него вот это «Опасное поручение» из серии «Фандорин». Тот еще, да, не современный, а... Ну, в общем, Акунина я перечитала, все романы о Фандорине. И даже у меня есть 3 статьи, понимаете, об этом. Так что...
Вы считаете, что это абсолютно нормально?
Конечно, нормально. Это дает широту вообще восприятия. Хотя, вот понимаете, я замечала за собой. А, да, и я продолжаю эту мысль по поводу Фандорина. Надо мной даже потешались на кафедре. Ну, так иронически говорили. Когда я написала статьи про Акунина, сказали, что я запятнала себя связью с массовой литературой.
Ну, в общем, на вашей кафедре это не в почете.
Ну, это иронично. Нет, между прочим, я и работаю давала студентам. У меня писала Маша Трускова. Она, кстати, работает где-то тоже сейчас журналистом, не знаю. Вот. Она писала работу про женский детектив как социокультурный феномен на нашей классической кафедре. Она защищала. То есть, единственное, что я за собой замечаю, что я не могу читать постоянно эту литературу. У меня наступает какое-то... От классического текста такого никогда не бывает. А вот от этой литературы бывает состояние какой-то пресыщенности, хочется вообще отодвинуть надолго и забыть надолго. Вот понимаете? Потому что все равно классический текст отличается вот этой глубиной, которую можно нескончаемо постигать. А текст массовой литературы, он всегда исчерпаем, он всегда дает нам какие-то шаблоны поступков. Но опять же, есть массовая литература разного качества. Есть массовая литература, которая вполне достойна, которая вполне достойна быть прочитанной. Есть даже такая серия, вот «Арт-детектив». Я не знаю, сейчас она существует или нет, но одно время вот их много выходило, и, может быть, там неплохие авторы были. Там этот детектив строился таким образом, на пересечении 2 сюжетов. Из прошлого, потому что там речь шла там, о Достоевском, о Мунке я читала, о Шагале, еще о ком-то, о каких-то деятелях вот, культуры, о загадках, которые они оставили нам. И современный пласт, когда эти загадки разгадываются. Ну, чаще всего там уголовный сюжет со смертоубийством, конечно. Но вот то, что сделано вот этот вот план, понимаете, прошлого, это какой-то, я думаю, что даже читающий этот детектив получает какие-то сведения, в том числе о Достоевском, о художниках, там, про которых речь идет, о писателях. А еще читала о Маяковском вот такой же роман. Там с Лилией Брик у них это все разбирался, этот сюжет. Ну и вообще драма Маяковского. В общем, неплохие тексты, надо сказать. Мне даже хотелось написать. Представляете, вот у меня в голове множество всяких идей, которые вряд ли когда осуществятся. Мне хотелось написать одно время арт-детектив. Но на бунинском материале, поскольку я специалист все-таки на бунинском, потому что, и опять же, на кафедре нам надо мной иронизировали по этому поводу, когда у нас был спецкурс «Литературные музеи». Вот, я читала, естественно, про бунинские места, А в 2008 году Илецкий музей обокрали. Знаете, это вообще для меня была личной драмой, поскольку были переданы мемориальные экспонаты, личные вещи из архива зарубежного, там от милиции Грина из Соединенных Штатов. И эти вещи, так сказать, были унесены, понимаете? И до сих пор эта загадка исчезновения этих вот экспонатов, она не разрешена. То есть вот я узнавала, в общем, они так и не нашлись. И вот почему они иронизировали? Они говорят, ничей музей другой не пострадал, а только ваш, Наталья Викторовна, потому что вы интересуетесь вот этим вот массовым жанром массовой литературы. Вот такой вот, вот так вот бывает. Ну, в общем, смешно, но не очень на самом деле. Мне хотелось, конечно, разобраться в этом вот. Ну, как тут развить? То есть тут надо вообще уйти в эту сферу тогда, изучать очень серьезно, и потом, конечно, нужен какой-то помощник мобильный, который бы ездил, узнавал. Ну, в общем, вот такие вот идеи, представляете, существуют в моей голове.
Наталья Викторовна, у вас большая практика, вы много лет преподаете. Как вы можете, может быть, сравнить студентов прежних лет, нынешних лет? Какая статистика есть?
Ох, статистики, конечно, никакой нет, но я не принадлежу вот к тем преподавателям, которые очень сильно, очень критически относятся к нынешним студентам, говорят, что в прошлом было все значительно лучше. Я не могу такого сказать, но, в общем, я больше 30 лет уже работаю, понимаете, огромный опыт. Я могу сказать, что всегда были студенты очень подготовленные, серьезные, и интересные, и всегда были студенты, которые вот случайно попали, в том числе и на филологический факультет, которым все это давалось с трудом, и, в общем, и, так сказать, из-под палки это все читалось. Я могу вот такую особенность заметить, поскольку такой большой промежуток времени. Скорее, позитивные черты я могу заметить, в частности, в освоении, предположим, художественного мира Достоевского. Если раньше приходилось объяснять вот его религиозную философию прямо очень тщательно, и это давалось трудом, сейчас это воспринимается значительно легче. И вообще Достоевский очень любим студентами, я вам скажу. То есть они находят в нем столько ответов на свои вопросы. Пожалуй, это вот первый автор в ряду других классиков, которые востребованы студентами. И этот процесс, в общем, никак не угасает, не утихает. А, в общем, держится примерно так вот на одном уровне последние годы. Вот как раз на гостиной, про которую я говорила, речь шла о впечатлениях наиболее сильных от классических текстов. И, конечно, без братьев Карамазовых не обошлось. Братья Карамазовы, бесы. В общем, это все. Ну, а мы знаем, что как раз Достоевский многим нам открывает христианство как религию духовной свободы. И вообще путь к Богу начинается у многих через чтение романов Достоевского. Вот. То есть, вот, понимаете, я не могу говорить о том, что как-то резко ухудшился уровень подготовки студентов. Вот
у меня такие... в плане понимания или просто отношения?
Вот в плане трактовки. Понимания. Вот могу сказать, да, есть авторы очень сложные. Оказывается, раньше они как-то осваивались легче. Вот хороший вопрос вы задали, я даже сама сейчас буду над этим думать. Вот, предположим, Иван Сергеевич Тургенев. Вот очень трудно дается его философия. И в частности, такой вот простой, казалось бы, роман «Дворянское гнездо», я всегда говорю, это самый трудный роман для понимания, потому что он трактуется как произведение массовой литературы о любовном треугольнике, о том, что надо было развестись с женой и никаких проблем, в общем, вот таким образом. И, ну, кто-то, конечно, нет, всегда, конечно, находятся тонкие студенты, вот они пытаются понять эту сложную, вот такую философскую, глубокую мысль о том, что, ну, это не так все там все гораздо сложнее, там эта тема промысла о человеке и тема призвания, и знание человека о своем призвании. Ну вот приходится как-то объяснять. Но, конечно, никогда, вот у меня был такой опыт, к сожалению, я вот по этому курсу давно уже не веду практических занятий, а вот когда вела, у меня даже был такой опыт, что я приходила и разбирала, чем отличается произведение массовой литературы от классического текста. И вот когда это, такие акценты расставишь, то тогда, в общем, как-то все идет полегче. Вот примерно так.
А теперь давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Как все-таки зацепить молодого человека? Потому что, опять же, понимание, с чего мы начали, у большинства есть, что да, это хорошо, и что там очень много правильных вещей сказано, да. Но вот как непосредственно заставить взять в руки книгу и чем... Чем вот... притянуть, что ли, может быть?
Притянуть не знаю. Вот притянуть не знаю чем, но знаю, что нужно читать обязательно, потому что вот, ну, это школа чувств, это школа жизни, школа приобщения к настоящей красоте, это, наконец, утончение души.
Вот, вот самое сложное, потому что большинство ведь считает, что это было тогда.
Да-да-да.
И даже если мы говорим про школу чувств, про эмоции, ну, тогда отношения между мужчиной и женщиной были другие, тогда были...
Нет, вот дело в том, что, конечно, если вот, предположим, как обязательный текст он берет, вот подросток, я считаю, должен обязательно, причем младший подросток, как-то надо его подвигнуть, но, в конце концов, если родитель может проявить свой авторитарный... стиль воспитания. Просто заставить, посадить или начать читать вслух. Вот читать такой текст, как «Отрочество». ну, это имеется в виду трилогия, но для подростка младше именно отрочество, потому что там, тут, и тут ребенок видит, что про ту же самую пустыню отрочества, в которую он сейчас только вступает в этот возраст, и ему легче пережить эту пустыню, потому что, ну, действительно, это тексты на все времена, я все время говорю, это и про нас написано с вами. Вы понимаете, что это написано и про нас с вами? Или, например, уже повзрослевший подросток, ему, конечно, герой нашего времени, это просто его текст, потому что вот эта рефлексия высокая, этот уровень высокого интеллекта, он как раз начинает размышлять о жизни, он там осознает свою индивидуальность. Ну, как без героя нашего времени? Ну, про обрыв я уже очень много говорила, да, это, конечно, обязательно. Кроме того, классика, конечно, не дает забывать про наши корни, вот. Вот это чувство, стихи, конечно, могут здесь очень хорошо лечь на душу и, так сказать, подвигнуть читать дальше. Здесь, ну, самые детские какие-то первые стихи. Вот о корнях мы заговорили, о родине. Вообще мы переживаем сейчас очень такое время напряженное, время разделения, жесткое время, я бы сказала. И как раз вот это... Я бы даже сказала вот о чем, что классика — это наш генетический код в каком-то смысле. Если мы начнем ломать его, то, собственно...
Очень гордо звучит.
Да, на самом деле. Так это ведь действительно так. Вот если, опять же, «Дворянское гнездо» подвигнуть, как-то прочитать, то уже, наверное, ну, я не знаю, если бы ты внимательно читал, вникал, переживал. Я всегда спрашиваю студентов, ну, вы сердечно включились, вы эмоционально включились в этот текст, или он прошел мимо? Так вот, если включиться, то, конечно, он не забудет ощущение Лаврецкого, когда он после заграницы приехал в имение свое, он слушает тишину, которая вытрезвит, успокоит и научит не спеша делать дело. И в нем никогда не было так сильно чувства родины. Или, например, пушкинские строки «Два чувства дивно близки нам». В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Ну, разбери ты это четверостишее. Что значит сердце обретает пищу? Вот именно вот это, понимаете, классика. Вот так вот как-то надо подвигнуть, объяснить, что сердце обретает пищу здесь. И без этой пищи сердце сохнет. Меня пишет, опять же, магистрантка про сердце в трилогии у Обломова, в смысле у Гончарова, потому что концепт сердца, вообще тема сердца, это такая центральная тема для русской культуры. И вот она там анализирует слово «употребление». И в частности, ну, мы читаем роман много раз, но каждый раз все время находим новое. И вот последнее как раз мое чтение, в последнее мое чтение обратило внимание на такую фразу «спать сердцем». Так вот, если мы классику не будем читать, мы все будем вот с этим сонным сердцем. То есть у нас не будет нормальной жизни, полноценной, я бы сказала, живой жизни души. Ну, как вот это, как пробудить? Вот так вот как-то надо объяснять. Ну, а что касается, вот опять я про эпоху, про свою, про нашу заговорилась очень серьезно, про этот генетический код, про этот слом, потому что, мне кажется, очень важно, именно классика дает вот это понимание корней, чувство родного, чувство родины. Это очень важно сейчас, потому что как-то надо противостоять вот этим деструктивным явлениям. Вот это, я бы сказала даже, ну, не побоюсь этого слова, русофобии, которая волной тут на нас обрушилась. Понимаешь, классика здесь большущая опора. А еще опора в том, чтобы начать или продолжить нормальную, полноценную духовную жизнь. Вот тут Достоевский, конечно. Потому что, еще раз повторюсь, многие же признаются, что они пришли к Богу именно через Достоевского.
Вот. Да, конечно. Вот. Большое спасибо, Наталья Викторовна. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы УРФУ Прощурук Наталья Викторовна. Еще раз большое спасибо. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
В конце передачи я хочу рассказать интересные факты о литературе. Вы знаете, что книгой самых больших размеров признана в мире так называемая суперкнига, изданная в 1976 году в Америке. В ней 300 страниц, весит более 250 килограмм. Длина и ширина составляют 3,7 и 2,74 метра соответственно. А самая маленькая книга выпущена для детей. Она имеет размеры 1 на 1 миллиметр. Это сказка «Старый король Коул». Она выпущена на бумаге плотностью 22 миллиметра на 1 квадратный метр. Тираж этой книги составил 85 экземпляров. Чтобы переворачивать страницы такой малюсенькой книги, понадобилась тонкая игла. Выпустило это чудо шотландское издательство «Гленнифер Пресс». Всем известное начало «У лукоморья дуб зеленый» поэмы Руслана и Людмила Александр Сергеевич Пушкин приписал только спустя 8 лет после первого издания. В пушкинской повести «Пиковая дама» главный герой не имеет имени. У него есть там лишь фамилия Герман с двумя буквами «Н». Петр Ильич Чайковский в одноименной опере, поставленной по этой повести, изменил фамилию героя на его имя Герман, убрав одну букву «Н». Строки «Попрыгунья стрекоза», «Лето красное пропело» из басни Крылова «Стрекоза и муравей» известны всем. Но как это понять, если стрекозы не поют вообще? Оказывается, прежде стрекозами называли насекомых нескольких разных видов. На самом деле речь в басне идет о кузнечике. Русская детская литература так богата благодаря произведениям Корнея Чуйковского, но мало кто знает, что настоящее имя писателя было Николай Васильевич Корнейчуков. Возглас «Ох» на страницах комедии Грибоедова «Горе от ума» используется 6 раз, а вот «Ах» — 54. Могила Гоголя была сначала покрыта камнем, который звали Голгофой, за его внешний вид напоминавший Иерусалимскую гору. Настал момент, когда кладбище переместили в другое место. Тогда-то, во время перезахоронения, был поставлен на могиле Гоголя бюст знаменитого писателя. Камень же переместился через некоторое время на могилу Михаила Булгакова, благодаря настоянию его жены. Остается удивляться пророческой фразе, которую при жизни Булгаков нередко обращал к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью». В своем романе «Преступление и наказание» Достоевский, описывая, как Раскольников прятал украденное, основывался на реальных расположениях дворов Петербурга, которые так хорошо узнал, гуляя по городу. А наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить, что сегодня вы слушали литературные беседы. Тема нашей следующей передачи – уроки классики. А с вами была я, Реньшина Анна. До новых встреч!